Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну, как говорят парашютисты, второй пошел. Сырок я имею в виду. Но у каждого, кто вылез в эту дырку, помимо основного, должен быть еще и запасной парашют. А то черт его знает, как там сложится. Короче, не успела кремлевская обслуга разобрать канатики, вдоль которых прошел к своей второй шапке Мономаха Владимир Путин, как передовой отряд российской молодежи, обуяла забота о дальнейших перспективах. По сообщению издания газеты, некая студенческая группа «За стабильность и порядок» выступила с инициативой референдума о продлении срока президентских полномочий до 10 лет. По мне, главное в таких делах не перепутать стабильность со столбняком, а порядок с перекличкой. Но многим без разницы. Ну и ладно. В общем, взрослые дяди студенческую молодежь попридержали, но не осадили.
Комментируя отказ Московской городской избирательной комиссии инициировать референдум, глава Центра избиркома Вишняков уточнил, что референдум о продлении срока президентства Владимира Путина может быть инициирован только после 24 июня этого года, поскольку именно в этот день официально закончится кампания по выборам президента.
Студенты, чай не пионерия, люди половозрелые. Они давно в курсе. Бывают такие «нет», в которых слышно «да», и даже «о, да, да, да». Вдохновленные интонацией отказа, студенты с удовольствием объяснили, чего хотят.
Комментируя собственное предложение об увеличении президентского срока, глава инициативного отдела движения «За стабильность и порядок» Анискин, в частности, сказал: «Мы и раньше работали над этим вопросом, предлагая 7-летний срок правления, но потом подумали и решили, что 7 лет будет мало, а вот 10 в самый раз. Тем более, что после изменения Конституции для президента Путина это будет первый срок правления». Конец цитаты.
Плохо у меня что-то с устной математикой. Значит, ежели по Анискину этому считать, то 8 текущих лет плюс 2 раза по 10 это будет... Да. Короче, дай бог Владимиру Владимировичу кавказского долголетия, а уж вывозить его будут из Кремля. Вот только насчет того, откуда подул этот долгосрочный ветерок, у экспертов имеются разногласия. То ли из-за Краснокаменной стены решили поддержать студентов материально, и те вместо стройотрядов вкалывают на укрепление вертикали, то ли эти бойкие ребята самостоятельно решили оттереть номенклатуру от предмета культа и самолично попробовать, каков Путин на вкус с тыла. Неясно. Но как бы то ни было, студенческий энтузиазм сильно растрогал моего друга, поэта-правдоруба Игоря Ирина.
Ах, студенты, беспокойные сердца, гой еси крылатой юности отряд, вашим выдумкам веселым нет конца, ваши планы ясным пламенем горят. Поднимали вы когда-то целину, а пришла пора, отправились на бам, потому что вы в ответе за страну, хоть не всем гранит науки по зубам. Да всего-то вам забота, братцы, есть, все-то вам, друзья, в охотку, все в нове. Все в дела б вам государственные лезть, без царя, но с президентом в голове. Вам сегодня за отечество страдать, вам сегодня мыслью пламенной дерзать, что отцы не доломали воссоздать, что отцы не долезали долезать.
Новые народные инициативы и новые путинские сроки еще впереди. А пока пошли нам, Господь, сил не умереть от радости в текущем. А то помаленьку тут уже начали открываться какие-то просто неземные дали. Выступая на прошлой неделе перед депутатами Госдумы в процессе утверждения себя в должности председателя правительства, Михаил Фродков сообщил важнейшую вещь. «Инаугурация президента, — сказал он, — открывает новое окно возможностей для прорывных действий правительства». Предстоящий прорыв через окно Михаил Ефимович оставил без дальнейших описаний, зато тут же объяснил депутатам, что собирается за окном делать. Президент, сказал он, определил цель в предстоящие 4 года перейти на новую энергию развития. Теперь стало совсем понятно, да? Ну, я за вас рад. Пока Фродков, высунувшись по пояс в окно возможностей, дожидался прихода новой энергии, Путин послал в Чечню министра экономического развития России Германа Грефа. Чечня не лучшее место для медового месяца, но когда тебя посылает Путин, пойдешь и не туда. Впрочем, сильно испугать Грефа Чечней не удалось. Он быстренько осмотрел субъект федерации, раздал указивки местному руководству и в сильнейшем оптимизме отбыл на большую землю.
По сообщению агентства РИА Новости, глава Минэкономразвития России Герман Греф, подводя в прошлую субботу итоги совещания, прошедшего в Грозном, в частности сказал: «Через 10 лет Чеченская Республика будет одним из самых успешных регионов России». Конец цитаты.
чем хороши долгосрочные прогнозы. Хрен проверишь. Пообещай что-нибудь насчет завтрашнего дня. Тебя завтра же поймают, к стенке припрут, носом во вранье ткнут и прилюдно отметелят. А коммунизм в 80-м, квартира в 2000-м и чеченское благоденствие в 2014-м – это как цыганское гадание, дело беспроигрышное. Только позолоти ручку. Вот только дополнительно золотить ее в данном чеченском случае будем опять мы с вами, дорогие россияне. Ибо нынешнего бюджетного финансирования 3,5 миллиарда рублей в год, между прочим, по мнению нашего министра экономразвития, явно недостаточно. Правда, только по официальным данным Счетной палаты, около трети этих средств регулярно уходит налево. Но не будем мелочиться, правда, даже неловко. Миллиард туда, миллиард сюда. Расчистка, потом зачистка, потом опять расчистка. Ну, конечно, по некоторой нормальной человеческой логике, делать ремонт посреди войны – идиотизм. Но это если признать, что идет война. А если сильно прищуриться, чем заложить уши и для верности зажать нос, то все ништяк. Особенно, если сидишь не ближе Ростова-на-Дону.
Комментируя агентству «Интерфакс» подрыв БТР на фугасе в Урус-Мартановском районе Чечни и гибель в связи с этим 11 военнослужащих, полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Яковлев заявил, что не считает это боестолкновение свидетельством активизации террористической деятельности в республике.
Полпред президента Яковлев потом пояснил, там вообще не было никакой засады. Просто погнались за бандитами по внедорожному покрытию и наехали на фугас. Ну, ДТП практически, а никакая не война. Полпред президента Яковлев политику партии правительства понимает правильно. Вот и программа «Время» про эту очередную массовую гибель в Чечне сообщила совершенно невзначай петитом на 16-й минуте программы после рассказа о встрече Путина с президентом Вьетнама и сюжета о суде над ветеринаром, давшим кошке наркотик. Это все гораздо важнее. Эх, ну что бы всем россиянам родиться кошками? Тогда над их психикой нельзя было бы безнаказанно проводить такие ежедневные эксперименты, как программа «Время». Теперь пора пропеть осанну нашей прокуратуре. Под чутким присмотром гаранта она уже почти 5 лет, как дятел об дерево, бьется об экономическую преступность. И на минувшей неделе все они, кажется, добились до легкого сотрясения мозга.
Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес единогласное решение в пользу Владимира Гусинского по его иску против Российской Федерации. Суд признал, что арест бизнесмена летом 2000 года не отвечал российскому законодательству и пришел к выводу, что с помощью уголовного преследования власти пытались вынудить Гусинского продать на невыгодных условиях свой бизнес в области СМИ. Суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу истца 88 тысяч евро.
Ну, насчет бабок, наша федерация явно не в убытке. По сравнению с тем, что она отобрала у Гусинского 4 года назад, 88 тысяч евро этих – сущая ерунда. Денег не жаль, прецедент противный. Это ведь теперь любой, на ком попрыгало наше правосудие, навострит лыжи в Страсбург. А за шалости наших правоохранительных братанов расплачиваться никакой казны не хватит. Я вообще не понимаю, как он работает, этот Европейский суд? О чем думают люди? Что некому туда позвонить, поговорить, партийному? Неужели нельзя в крайнем случае командировать туда пару-тройку судей из басманного межмуниципального? Как вообще там организован процесс? Неужели пущен совсем на самотек? Вот так просто собираются и сверяют произошедшее с буквой закона? Каменный век какой-то. Надо сориентировать людей по понятиям. Ну как же это, не использовать прокуратуру для политики и бизнеса? А для чего же ее еще использовать? Ну не для борьбы же с преступностью. Как раз к решению Страсбургского суда по Гусинскому подоспел еще один примерчик правильного использования Уголовного кодекса.
В минувший понедельник прокуратура Саратовской области предъявила обвинение губернатору региона Дмитрию Аяцкову. Он обвинялся по 2 статьям – превышение должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями. Прокуратура утверждала, что действиями губернатора нанесен ущерб бюджету области в размере 70 миллионов рублей.
Много чего нарыла саратовская прокуратура на Аяцкого. И предоставление им льгот местному облпотребсоюзу, который возглавляет его сводный брат, и выделение денег из областного бюджета частным лицам, и... Да какая, впрочем, разница, что она нарыла? Тут ведь вопрос не в том, что, а в том, когда. А нарыла она это не слишком задолго до губернаторских выборов. Ну, Аяцков, не будь дурак, намек понял, взял отпуск за свой счет и полетел в Москву. Ну, он, правда, давал подписку о невыезде, но про невылет там ничего, наверное, не говорилось. понедельник, стало быть, прилетел Аяцко в Москву. Встретился с вице-спикером, с Лиской, еще с парочкой каких-то заоблачных россиян. В среду вернулся в Саратов, а в четверг выяснилось, что уголовное дело против него прекращено. Так быстро восстановили честное имя, просто удивительно. Что-то там такое губернатор кому-то в Москве прояснил насчет хищений. Не исключено, что тоже за свой счет. По крайней мере, почти тут же пошли вдоль по матушке по Волге разговоры о том, что в марте будущего года Дмитрий Федорович не станет выставлять свою кандидатуру на третий срок. У вас еще есть вопросы насчет того, зачем нам прокуратура? Нет? Вот и ладушки. Кстати, зачем и кому нужно Главное управление по борьбе с организованной преступностью, в эти дни тоже более или менее прояснилось.
По сообщению агентства «Интерфакс», на минувшей неделе в Москве неизвестные злоумышленники отобрали у сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью $20,000 США, после чего скрылись, приковав его наручниками к машине. В настоящий момент пострадавшего сотрудника ГУБОП допрашивают его коллеги. Они интересуются, откуда у него взялась такая крупная сумма наличных денег.
«Коллеги» называются. Ужас какой. «Коллеги, вы что, с Марса сюда заброшены? Отстаньте от человека. Как же у сотрудника Главного управления по борьбе с организованной преступностью может не быть при себе $20,000 США? Он же борется. Он же круглые сутки пресекает преступные замыслы и отнимает у бандитов их преступные деньги. Потом следователь по особо важным делам все это расследует. Потом адвокат консультируется с судьей. Потом судья выносит суровый условный приговор. А потом у всех у них обнаруживается по джипу и даче по Рублево-Успенскому шоссе, включая организованного преступника. О развитии событий в области правопорядка расскажут газеты 2014 года, обзор которых, как всегда, предоставило агентство на голубом глазу.
Вышел в свет очередной выпуск журнала «Русский Форбс». Первые 20 мест в списке самых богатых людей России занимают исключительно сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Характерно, подчеркивает журнал, что первые 10 мест занимают те борцы с криминалом, которые еще не успели сегодня вернуться с работы. Сбылось предсказание, данное 10 лет назад Германом Грефом, о том, что Чечня станет самым процветающим регионом России, пишет «Единая правда». Жилье в Чечне полностью восстановлено, жители республики имеют работу и социальные гарантии. Сегодня республика считается одним из самых безопасных уголков планеты. Все эти позитивные преобразования стали возможными исключительно благодаря центральному телевидению и мудрому решению президента никогда больше не летать над Чечней на вертолете. В Тихом океане в очередной раз видели плывущим без команды российский парусник «Седов», сообщает газета «Диверсия». Команда была снята с него вертолетами МЧС 7 лет назад, после того, как выяснилось, что парусник не может пристать ни в одном порту из-за угрозы ареста и конфискации по решениям Страсбургского суда. Испанские власти готовы сделать это в обеспечении иска Владимира Гусинского. В Лондоне ждут судебные приставы по делу Березовского и Абрамовича. В России «Седов» не может вернуться тоже. Здесь его ждет арест по иску группы бюджетников из 89 регионов страны. 10 лет исполнилось с тех пор, как молодежное движение «За стабильность и порядок» впервые попыталось организовать референдум по продлению второго срока президента Путина до 10 лет, напоминает «Зависимая газета». Все 10 лет Центризбирком указывал лидерам движения на несвоевременность этой инициативы. Сам Владимир Путин тоже многократно высказывался против продления своего второго срока. Он говорил об этом и во время второго срока, и во время третьего, и продолжает говорить сейчас, во время четвертого президентского срока.
Вы, между прочим, когда слушаете новости будущего, напрасно улыбаетесь. Все может оказаться правдой. Будущее, даже довольно близкое, предсказать у нас бывает иногда совершенно невозможно. Например, 10 лет назад, в июне 94 года, исполнилось 80 лет со дня рождения Юрия Андропова. Так если бы в ту пору кто-то вам сказал, что к 90-летию этого любителя закручивать гайки ему поставят памятник, вы бы поверили? Шиш с маслом. А ведь ставят. В Карелии, на которой Юрий Владимирович оттачивал свое партийное руководство, аккурат к 90-летию и ваяют. Мои поздравления. А поэт-правдоруб Игорь Артеньев предлагает в смысле монументальной пропаганды не тормозить.
Прослывший интеллектуалом, поклонник джаза и стихов, ты государственным штурвалом год покрутил и был таков. Но благодарного народа остался в сердце на века, как Берия, Ежов, Ягода, как основатель ВЧК. Их имена легендой стали, и непонятно почему, сегодня монумент из стали тебе лишь ставят одному. Живи же, Юрий, близорукий, расти, цвети и плодонось. ГБ, как много в этом звуке для сердца русского слилось.
И напоследок несколько добрых слов о Министерстве сельского хозяйства. Там собрались такие знатоки яровых и озимых, которым отделить зерна от плевел – расплюнуть. Главное направление работы находят безошибочно.
Правительство приняло предложение Минсельхоза России о проведении ежегодно на центральном московском ипподроме скачек на приз президента Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в понедельник. Соответствующее распоряжение уже подписано председателем правительства Фродковым. Минсельхозу поручено разработать и согласовать описание приза президента России и порядок его вручения. Председателем оргкомитета по проведению скачек в 2004 году назначен глава министерства Гордеев.
Молодец, Гордеев. Скачки на приз президента России – это сейчас главная точка приложения сил в области сельского хозяйства. И уж точно самая актуальная трата бюджетных денег. По крайней мере, для министра. От топота копыт пыль по полю летит. Очень мы тут тосковали без скачек. Только у меня есть предложение по регламенту. Уж если эти скачки на приз президента России, то должно быть заранее известно, кто придет первым. Правда? Счастья вам.
Рысакам хвосты накрутят, выдаст Минсельхоз призы.
И Семен Михайлович Путин улыбнется нам в усы.
В смысле, Буденный?
Просят бойкие студенты 10 лет для президента.
Есть в запасе детский сад, те стеной за 50.
Даешь сотню! Через 10 лет в Чечне быть успешней всех в стране.
Видимо, в России станет хуже, чем в Урус-Мартане.
Ну да. Губернатора найти бы честного, безгрешного.
Только это редкость типа человека снежного.
Потерял боец ГУМОПа 20 тысяч от гоп-стопа.
А забыть о грабеже стоит 30 штук уже.
Да, все дорожает. Прорубил гарант окно, там возможностей полно.
Если только из окна площадь красная видна.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». В программе звучат стихотворения Игоря Иртеньева, автора куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов, исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолкин, авторы рубрики «Агентство на голубом глазу» Юрий Исаков и Александр Корянев, корреспондент Игорь Письменный, диктор Ксения Туркова, музыкальный редактор Андрей Кухаренко, консультант Сергей Феоктистов.